На сиденье газушки к кирзовой спинке солдатской иглой была пришпилена записка, с одной стороны которой кругленькими каракулями решительно написано «Ушел за ключом, боец Брыкин», а с другой «Миленько, убористо, разгильдяй, ты не боец, вернешься, немедленно езжай на место, я очень устал, ложусь спать, будешь иметь со мной беседу». Щусь влез в кабину газушки. У Брыкина было много времени, и он, отменный шофер, отладил все так, что машина его заводилась от стартера. Прежде чем нажать на шишку стартера, капитан прислонился горячим лбом к ободку холодного руля. В кузове под одеялом спал махонький, жалкий человечек, широко открыв слюнявый рот. И на эту гадину он, боевой командир, честными людьми, взросшенный для службы Родине, своему народу поднимал руку. Начавший боевой путь на Хасане, выходивший из боев только по причине ранения или на переформировку, он собрался бить из-за угла. До чего же так можно дойти? До самого края? До какого? Великокринецкий плацдарм — это что, не край? Смертельно усталый человек с полной командирской сумкой боевых орденов, стоящий в спадывающих кальсонах перед вельможно гневающимся сиятельством, не смеющий переступить стынувшими от земляного пола ногами, это не край, не край. И он даванул на стартер, схватило сразу. Капитан выдохнул, отбросил из себя воздух, густой, тяжелый, что песок, и вместе с ним всякие колебания. Подождал, чтобы прогрелся мотор, начал искать рычагом переключения скорости, попал, кажется, на второй, но ничего, полегоньку, потихоньку. И на второй передаче повезет машина куда надо, а не тяжелую кладь. Брыкин говорил, начальник его обожает спать во время езды, убаюкивается в пути качкой, ведет на машину классный шофер, будто коляску с малым сыном катит. Шофер из Щуся никакой, в Забайкальском училище на программе занимался на машине, балуясь или по нужде иногда за руль попадал. Последний раз, когда у Валерии Мефодиевны в совхозе после ранения сил набирался, за дровами, за сеном ездил. Брат Валерия руль ему доверял, поэтому он и скорость переключать не станет, чтоб не заглохло. Куда надо, газуша сама доковыляет. Ее последний путь будет непродолжителен. Минные поля справа и слева от дороги. Все уже плесневелые, на них полегла, сопрела нескошенная трава. Подорвавшийся на минах домашний скот бугорками вздымает. На осиповские плоские копны похожие, вонь с полей тащит оглушительную. По обочинам дорог старых и вновь накатанных горками, кучами лежат и просто так взразброс валяются, ржавеют снятые с дорог, с полей противотанковые мины. Указатели, где есть, где нет, где упали, где пропали, писанные химическим карандашом или углем, дождями многие посмыло. Работа немецких минеров завершалась российской зачисткой отечественными родителями. Десятки лет после их работы на бывших полях войны будут взлетать разорванные в клочки пахари, мальчишки, кони, коровы. Щусь выбрал некрутой уклончик с неровностями, проплешинами и сивыми кочечками. Чуть разогнав машину, он легко выпрыгнул из кабины, отбежал и залег в ближний кювет. Машина волокло, гнала под уклон, но чей-то бог, не иначе, как басурманский или кремлевский, продлял секунды жизни руководящего нехристя. Болтая незакрытой дверцей, беспризорная машина съехала в лощину и вот-вот должна остановиться. Тогда ничего не останется, как снова сесть за руль и самому уже прицельно наехать на мину. Нельзя подставлять Брыкина под удар. Хороший он же все же мужик, хоть уволен и плут порядочный. Уже на исходе уклона, почти уж в самой низине, газушку наволокло на гниющую тушу животного, качнуло, раскатило, следом за колесами поплыла вонючая жижа. Машину повело в сторону на травянистый бугорок, и тут ударил взрыв такой мощности, что из низины аж в кювет. На щуся забросила комки земли, натащила вместе с вонью дохлятины удушливый, порченным грибом отдающий дым. Щусь поднялся, тряхиваясь, поглядел в низину. На месте взрыва опеченной воронки что-то тлело и дымилось. Он отплюнул с губ пыль, вонючие брызги, дождался, когда вспыхнут останки машины, и, постегивая себя прутиком по сапогу, неторопливо пошел домой. Осветив зажигалкой стол, макнул в соль круглую цибулю и сжевал, чтоб отбить запах вони, и завалился досыпать на незанятое место. Командира полка в хате не было, он бы непременно спросил, куда тебя носило, и строптивец капитан непременно ответил бы: на Кудыкину гору. Поздней ночью под бочок капитану Щусе подбортнулась Нелька, он не отринул боевую подругу. На правом берегу реки похоронные команды и в помощь выделенные бойцы саперных и стрелковых частей вели скорбную страду. Конскими ручными граблями, вилами, крючьями, лопатами, на волокушах, на носилках, впрягшись в тягу, свозили, стаскивали под яр, сплошь избитые, осыпанные. Останки солдат, кости, тряпки, осклизлые части тела, нательные кресты, раскисшие в карманах письма, фотокарточки, кисеты, скрученные ремешки, сморщенные подсумки, баночки из-под табака, кресала, ломаные расчески, ржавелые бритовки. Все-все добро, все пожитки вместе с хозяевами валили в большие неглубокие ямы, отекающие по краям, спешащие поскорее укрыть прах и срам человеческий. Затерянных, разбросанных по оврагам, по закуткам, по речке Черевинки, по щелям мертвецов находили по запаху, по скопищу ворон и крыс. Около иных трупов крысы уже успели окатиться и спрятать под тлеющим солдатским тряпьем голых крысят. Потревоженные они яростно защищали свои оголенные гнездовья, с визгом бросались на людей и били лопатами, каменьями, затаптывали обувью. На левом берегу происходили пышные похороны погибшего начальника политотдела гвардейской дивизии. Чего его заразу понесло на ночь глядя, по Изольде своей, видать, соскучился, затаённым злорадством, штабники ждали прилета семьи Мусенка с Урала, но никто не прилетел, далеко и страшно добираться до фронта. Изольда Казимировна, в нарушении военной формы, надев на голову черный кружевной платок, занятый на время похорона здешней учительницы, являла собой целомудренную, неприходящую скорбь. Сидя на табуретке возле орехового гроба с серебряными ручками, в котором покоилась коричневая обгорелая косточка, найденная на месте взрыва мины, внятно шептала: «Честь его памяти, честь его памяти». Вынимая из-за рукава платочек, промокала глаза. Сверху посереть крышки гроба серебрилась лавровая ветвь. Крышка и обрез гроба также окантованы серебром, довольно ярким для погребального предмета, выглядящим неуместно, хотя и художественно. Вдова не вдова, в общем-то, близкий покойнику человек. Гладила и гладила тонкопало, изящно и трепетно, что у дирижера рукой крышку гроба, поправляла живые цветочки, ленточки на венках. Слеза прорезала на ее тонкой щеке тоже серебрящуюся, тоже нарядную полоску, похожую на шрам, однако нисколь не безобразивший ее лица, даже как бы придающий ему романтическое страдание. Ну, хоть картину скорби пиши с пани Халидыской. А и писали, придворный дивизионный художник, чуть в стороне, никому не мешая, решительными мазками набрасывал с натуры полотно под названием, которое сам и придумал, «Похороны героя-комиссара». Оркестр играл революционное, не чуждаясь, однако, и утвержденных новым временем камерных произведений. Изольда Казимировна составила список директиву к исполнению. В вторая соната Шопена, отрывок из героической 9-й симфонии Бетховена и непременно полонез Огинского «Прощание с Родиной». Чужеземные сентиментальные муспроизведения оркестру, присланному из штаба армии, привыкшему исполнять марши, вальсы и фокстроты, давались трудно, но музыканты старались изо всех сил. Чиновный народ в парадной одетый при орденах все прибывал и прибывал. Привезли с гаупвахты шофера Брыкина, бросившего своего начальника в неурочный час. Ушел подлец за каким-то ключом. Получил тот ключ, что и записано в амбарной книге. Где-то шлялся, а начальник Рутенек был нравом и норовист характером. Желая наказать разгильдяя, пусть пешком топает до штаба дивизии, пусть ночью по лесам и лугам ноги набьет, взял и сам зарулил. А того не учел, что на ответственной политической работе с массами переутомился, бдительность утратил за рулем, может, и уснул, и с дороги-то съехал. С Брыкиным Мусёна конфликтовал всю дорогу, грозился под суд или на передовую упечь. И жаль, что не успел исполнить своего сурового намерения. На всякий случай упрятали раздолбая в отдельную хату, назвав ее гаупвахтой. Спит на соломе Брыкин, сало жрет и яблоки. А что начальник его умолк навсегда, так ему на это наплевать. Да нет, не наплевать. Подошел вон ко гробу, рукавом заутирался. «Эх, товарищ полковник, что ты натворил? Зачем ты за руль сел? Сколько я тебе говорил, наказывал, не твое это дело, баранка, не твое. Твое дело пламенно слово людям нести, сердца имя зажигать». «О, художник!» — удивленно покрутил головой щусь. «Во, артист!» — и покосился на полковника Бескапустина, который топтался рядом. Начинался митинг. Командиру полка предстояло выступать, но что говорить он придумать не мог. Вот и тужился, будто на горшке. «А ведь есть там что-то!» — толкнул полковник локтем в бок щуся и воздел набухшие очи в небо. «Наказывает он время от времени срамцов и грешников, да? И слишком уж внимательно, слишком пристально поглядел на Щуся. А ты что, в этом сомневался?» Подавляя занимающееся смятение, поспешно отозвался Щусь. «Слишком хорошо он знал своего командира полка. Так он делает заход издали». Ждет, что дальше последует. Да не то, чтобы сомневался, о-хо-хо. Узнать бы, вот успел он этот художник, он кивнул в сторону покойника, написать туды. Полковник опять возвел очи вверх. Или не успел? Не успел. А ты откуда знаешь? Возрился на Щусе полковник, и что-то настораживающее все яснее проступало во взгляде комполка. «Так все оттуда же!» — кивнул головой вверх Щусь, стараясь удержаться в полушутливом тоне, но внутри уже что-то сместилось, и тревога подступила плотнее. Авдей Кондратьевич отвернулся, посопел почти пустой трубкой, внезапно, резко повернувшись, в упор глядя на капитана, покачал головой. «Молодец! Экай ты молодец! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А ты обо мне! Ты о товарищах своих подумал, а? Об своей, наконец, сидеющей, но нисколько не умнеющей голове подумал. Ты об детях своих и наших. Ты чё, досе не понял, где живешь, с кем бедуешь? До чего ж этак-то можно докатиться?» Авдей Кондратьевич не успел докончить разговор. Его затребовали на трибуну, и, напрягаясь голосом, с надлежащим скорбным надрывом, он начал речь. Перестало биться сердце пламенного борца за передовые идеи верного сына партии, самозабвенного служителя советскому народу. Полковник даже удивился подвернувшемуся проникновенному слову и не без удовлетворения раздельно повторил «самозабвенного» и освобожденно всей грудью выдохнул «прощай, дорогой товарищ». «Так тебе, старому хрену, и надо, не хитри!» — хмурясь усмехнулся Щусь. И когда полковник снова возник рядом и начал набивать трубку, все не желая или не умея сойти со взятого им язвительного тона, сказал: «Эк ты возлюбил покойного-то!» Авдей Кондратьевич смолил трубку и вытирал лоб платком напряженно. Умственная от речи вогнала его в испарину. «Ну, некоторым людям, — не сразу ответил он, засовывая в карман сырую тряпицу, — беды народные, горе, слезы ничего не значат. Имя свой норов соблюсти и потешить гордыню превыше всего». И, покачав головой, добавил: «Израненный мужик уж вроде, а где уму быть? Все еще синенько», плюнув Щусю под ноги, Авдей Кондратьевич, тяжело ступая, ушел с похорон. Брыкин стоял у изголовья гроба, хлюпал уже распухшими от слез глазами, рука, в котором он утирался, потемнел от мокра. Как понесли под скорбные звуки оркестра гроб к машине, кузов, который был украшен красным полотном, чтобы доставить покойного на берег, поместить на ветровой круче, Брыкин первый подставился под изголовье гроба плечом и во время похорон помогал делать погребальное дело толково со все той же душу пронзающей горькой скорбью. Над рекой вырос холм с ворохом венков и цветов, вознесся временный, пока еще деревянный обелиск, золотом писанным на нем словами, теми самыми, которые произносились на траурном митинге, жахнул дружный винтовочный залп над кручью. За рекой же продолжалось сгребание обезображенных трупов, заполнялись человеческим месивом все новые и новые ямы, однако многих и многих павших на Великокринецком плацдарме так и не удалось найти по оврагам, предать земле. Через десяток лет покроет место боев кровью пропитанную нерожалую землю, и самую деревушку Великие Крынецы покроет толстой водой нового рукотворного моря и замоет песком, затянет илом белые солдатские косточки. Захоронение же начальника политотдела гвардейской стрелковой дивизии будет перемещено вглубь территории, подгнивший гроб с потускневшим серебром, снова покрытый гвардейским знаменем дивизии, под оркестр, торжественно, с речами, еще более впечатляющим залпом будет предан земле на новом месте. И каждый год пионеры и ветераны войны станут приходить к той героической могиле с цветами, венками, кланяясь могиле, станут говорить взволнованные, проникновенные речи и выпивать поминальную чарку за здесь же, на зеленом берегу, накрытыми столами. Тем временем, привычно с обыденным тупым напором советские войска переправятся южнее Великокринецкого плацдарма через Великую реку, начнут затяжные кровопролитные бои за соединение всех четырех плацдармов и в конце концов убедят немецкое командование, что здесь, именно здесь, с этой неудобицы, начнется главный удар, наступление в Заречье. Гитлеровцы стянут сюда основные силы центральной и южной групп войск, чтобы отразить упорное с огромными потерями наступление Красной Армии. Отразив его, войскам непобедимого Рейха ничего другого не останется, как перейти в контрнаступление, переправиться обратно за реку и продолжить поход вглубь этой проклятой самовозрождающейся страны под названием Россия. Главари вермахта надеялись еще и на то, что ежели силы той и другой стороны окажутся на исходе, заключить с советским командованием, со вчерашними этими союзниками и братьями по партии и смертельными затем врагами почетный мир, оттяпав у России большую часть плодородных земель и установив границу по берегу Великой реки. Завоеванного для работящего, умеющего копить и экономить немецкого народа, расширившегося вдвое, если не втрое, хватит для накопления силы новой, на этот раз уже все сметающей, победоносной войны. Под крылышком Гитлера человечеству готовится кое-что из таких подарков, которые сметут не только русские войска и русские города. Они способны уничтожить, испепелить, прахом развеять в поднебесном пространстве любое государство на земле. Только нужно время и терпение. Терпение у немцев было великое. В мире только русские превосходили их по покорству и терпению. Но времени на затяжку войны русские не оставляли. В отдалении от четырех первых плацдармов в среднем течении Великой реки советскими войсками был нанесен удар такой сокрушительной силы. Такая масса войск и техники хлынула на просторы Заречья, что на этот раз немецкое командование совсем уже не знало, где и чем латать дыры. Обескровив зарвавшегося противника в осенних боях, два могучих фронта начнут глубокий охват группировки вражеских войск, засидевшиеся на берегу с севера и с юга, давно потерявшая надежды на блицкриг, но зацикленная на идее реванша, все еще не желающая верить в свое окончательное крушение, гитлеровская свора до глубокой зимы удерживала на Великой реке возле никому уже не нужных плацдармов значительные силы. И когда уже на оперативном просторе, развернув общее наступление, два мощных фронта, а за ними и все остальные фронты, хлынут границы, и до нее останется рукой подать, фюрер соизволит, наконец, отдать приказ об отводе своих войск от Великой реки. Отступление в зимних условиях превратится в паническое бегство, в хаос, в свалку, и в конце концов растрепанные фашистские дивизии будут загнаны в такую же, как возле Великокринецкого плацдарма, земную неудобь в Голоснежье. Голодные, изнуренные, больные, накрытые облаком белых шей, будут чужеземцы замерзать тысячами, терять и бросать раненых. Их станут грызть одичавшие собаки, волки, крысы. И, наконец, Бог смилуется над ними. Загнанные в пустынное вражное пространство, остатки немецких дивизий подавят гусеницами танков, дотопчут в снегу конницей, расщипают и разнесут в клочья снарядами и минами преследующие их советские войска.